Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о человеке, об ученом, столетие которого мы отмечаем, в эти дни отметили в конце февраля, это Юрий Михайлович Лотман. Родился он 28 февраля 1922 года. И, наверное, можно сказать, что этот человек во многом и ввел, может быть, то самое понятие культуры повседневности, о котором мы так часто любим говорить, показал нам, как можно посмотреть на литературу, на культуру, привлекая какие-то самые разные понятия из самых разных областей. Замечательный популяризатор науки, будучи выдающимся ученым, он умел говорить и писать об очень сложных вещах просто, потому что до сих пор остается всеми нами очень любимым его цикл телевизионных передач «Бесед о русской культуре». Он был, конечно, одним из таких первых, наверное, популяризаторов науки. Виктор, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, чем он так дорог нам и лично вам, чем он дорог?
Ну, наверное, тем же, чем и вам. То есть, действительно, он поразительный по своему складу ума, популяризатор культуры. Человек, который посмотрел на Евгения Онегина, вообще на Пушкина, литературу XIX века, главным образом первой половины XIX века, таким образом, что действительно кажется, что он вошел прямо к нам домой и рассказывает. У него же ведь был целый цикл передач о русской культуре на канале «Культура».
Да, да.
И таким образом он просто давал возможность нам всем понять, о чем вообще идет речь. То есть, почему она нам дорога, а если мы не понимали этого, то он так довольно весело и просто, и глубоко при этом. Вот что мне нравится. Это все преподносил. То есть, это был человек, с одной стороны, популяризатор, тот человек, который мог достучаться до интеллекта каждого, а с другой стороны, это был человек поразительных знаний, поразительной интуиции и той самой глубины, которая необходима для настоящего ученого.
И очень здорово, что во всех этих программах, конечно, эта глубина действительно она не терялась, а наоборот, мне кажется, своими трудами, своими какими-то популярными статьями он, в общем, может быть, всех нас делал немножечко лучше и заставлял как-то иначе мыслить и вообще относиться к тексту, к произведению, ко всему.
Да, он окутал произведение, который анализировал, огромным количеством разных деталей жизни. Вы правы, абсолютно это связано как раз с идеей нашей программы. То есть культура повседневности входила в его размышления, и в этот контекст превращал любое произведение искусства в какой-то поразительный феномен именно большой культурной жизни. Вот просто вот берется произведение, и оно вставляется в контекст. Вы знаете, я начну с самого такого, казалось бы, банального примера. Вот он разбирает «Пиковую даму» Пушкина, да?
Да.
И одновременно рассказывает о карточной игре в России в начале XIX века. И выясняется невероятное количество подробностей. Выясняется, что эта игра действительно была, помимо того, что все же садились за эти столы карточные, играли.
Ну да, и практически в каждом музее-квартире мы приходим и видим эти столики, да, ломберные столики, которые сохранились в большом количестве.
Да, и играют, и это и коммерческая игра, кто-то выигрывает, что-то проигрывает. Вообще, одновременно Лотман рассказывает о том, что такое игра. Игра – это, прежде всего, то, что, значит, дает возможность соревновательности. Вот кто-то одно делает, кто-то другое. Смотрите, что интересно. Он рассказывает о том, что была нормальная игра, была рискованная игра. Значит, рискованная игра тут же, значит, становится игрой дело случая. Он разбирает дело случая, насколько случай отличается от закономерности. Представляете, он берет вот карточную игру, от этого движется вообще в сторону философских представлений о случае и закономерности. Я вот вчера, готовясь к нашей программе, просто зачитался этой работой. Нам можно было найти любую другую работу, но я подумал, как же вот он расскажет нам что-то такое, чего мы не знаем. Так оказалось, он настолько все много знает про эти карточные игры, названия, какие-то детали игры и так далее, что «Пиковая дама» становится совершенно понятно, почему вдруг выбирается именно карточный термин, карточный знак, а он же у нас семиотик, он же у нас главный глава семиотики, он же у нас структуралист, да. И по этому поводу выстраивается целая теория вот игры, целая теория случая на небольшом пространстве текста. Вот поразительно.
Вот об этом хочу вас спросить, потому что действительно все это очень всегда увлекательно его слушать и вместе с ним проходить этот путь, такой по разматыванию этого клубка. А вот, например, та же самая «Пиковая дама». В итоге какое новое отношение к произведению, какое понимание текста это нам дает?
Так вот, смотрите, как только мы начинаем говорить о том, о роли случая, да, о роли закономерности, о роли вот этой вот игры в жизни человека, так сразу становится понятно, что все построено там на игре, и что Пушкин сам переживает это понятие игры. И еще больше того, что переживает, он включен и фабула этого произведения строится именно на то, что тогда эта игра была популярна и в то же время азартна. То есть, значит, были тоже определенные правила, что этого и этого делать нельзя. Ну, естественно, наш герой там делает вещи незаконные.
Те, которые нельзя.
Да. И все кончается какой-то метафизической катастрофой. Но все-таки, вот поразительно. Ну, мы знаем, что у него огромное количество комментариев Евгению Онегину. Ну, там огромный труд, огромные возможности исследования. Что поразительно? Ведь не было еще компьютеров. Еще нельзя было заглянуть в Википедии, собрать там все детали. Представляете, сколько времени он вообще проводил в библиотеках, в каких-то архивах.
Безусловно.
Это впечатляет невероятно. Сейчас, конечно, там можно взять, набрать, посмотреть, чтобы будет более поверхностное, что-то будет более научное, а ведь тогда надо было сидеть. И вот он, конечно, не случайно стал академиком разных академий. Его жизнь тоже с прекрасной совершенно женой Зинаидой Минц была наполнена вот этими всеми беседами о культуре. И, конечно, мы видим, что это просто человеческий подвиг. Он человеческий подвиг, абсолютно. Подвиг ученого.
Мы продолжаем разговор о выдающемся ученом Юрии Михайловиче Лотмане, которого, кстати, близкие, как я вот узнала, звали очень ласково и любя Юрмих. И так даже называется один из документальных фильмов, который сейчас вышел к юбилею, к столетию со дня его рождения. Я, знаете, вспоминаю свою историю, как я, в общем, во взрослом возрасте опять подбиралась к Лотману, когда-то в детстве смотрела его телевизионные программы, но, знаете, из детства не все запоминаешь. А вот когда уже была студенткой Гнесинской академии музыки, решила писать диплом об американских мюзиклах. И мой руководитель научный, замечательный музыковед Евгений Викторович Дуков мне сказал: в первую очередь берете комментарий Лотмана к Евгению Онегину и внимательно читаете.
Во, как здорово!
Да-да, конечно, когда я взяла эту книжку и начала читать уже с первых страниц, я, в общем, поняла, что это вот тот метод, тот подход к любому, на самом деле, произведению искусства, к любому культурному наследию, которому нас учит Лотман, он и должен быть применен. Ведь Пушкин был таким, ну, практически собеседником, практически современником для Лотмана, правда? Он как-то его очень приблизил к нам.
Да, вот можете себе представить, он погружался в такие детали, которые, в общем, наверное, никто до него не погружался. Ну, например, смотрите, в третьей главе Пушкин говорит, что письмо Татьяны к Евгению хранится у автора произведения, то есть у Пушкина самого.
Так.
В восьмой главе выясняется, что оно хранится у Евгения Онегина. Лотман задается вопросом, почему это противоречие? И он говорит о том, что сам Пушкин погружал нас в эту художественную игру, давая понять, что она полна тоже противоречий, как и жизнь. Она полна противоречий, как соединение вещей, которые, ну, не всегда стыкуются. И вот по этим деталям о том, что это цельное произведение Евгения Онегина, цельное произведение. Точка. С другой стороны, Евгений Онегин – это фрагментарное произведение. То есть оно построено на файл. Ну, мы знаем, что главы писались не сразу одна за другой, писалось, потом было вхождение самого Пушкина в это произведение. Его лирическая роль, роль, собственно, лирического героя, который осуществляет Пушкин, его отношение к Евгению Онегину и так далее, и так далее. И вдруг мы понимаем, что наше представление о литературном тексте, если мы берем просто, ну, какой-то такой, знаете, ну, я бы не сказал классическое, но такое обычное, оно недостоверно, потому что художественное произведение часто именно богато разнообразием несостыковок, как это, еще раз повторяю, как это бывает тоже и в жизни. Ну и, наконец, то, что мне кажется очень важным тоже для него. И ведь мне всегда казалось, что понятие культуры, оно не освоено. То есть мы говорим культура, 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 а в общем как-то это понятие не проясняется. В какой-то момент я стал размышлять об этом и подумал, что культура – это борьба с энтропией. Помните, в общем, мы с вами обменились этими представлениями. То есть вот если что такое энтропия в данном случае? Хаос, да, какая-то, в общем, какой-то распад. Вот. И эта энтропия, в общем, может быть и материальная культура, но например, просто взять тряпку и вытереть пыль, это уже тоже борьба с энтропией. Вот. Ну, а есть...
Тоже культура?
Ну, вообще культура повседневности, не будем забывать.
Культура повседневности, да.
А есть, значит, вот тоже такая энтропия уже, которая невольно при движении жизни возникает, просто что-то выпадает, что-то разрушается. Так вот, смотрите, он, оказывается, до меня и самостоятельно прямо вчера наткнулся на это, представляете, Ань? Он пишет, что культура и искусство – это и есть борьба с энтропией или против энтропии. Я просто обалдел.
Вы с ним мысли в одном направлении.
Ну, просто параллельно. Это мне пришло в голову, когда я читал «Замок Кафки», и я вдруг подумал, что ведь это же поразительное явление. Он выявляет у нас Кафка энтропию и начинает с ней бороться. И получается за творчество, получается такая очень важная духовная борьба за очищение смыслов. Лотман, который вообще, посмотрите, в общем-то вышел из советского литературоведения, обогащенный, конечно, Пропом. Вы знаете, что Проп был его учителем. Проп как раз дал ему возможность. Гуковский, которого мы тоже с вами очень любим, тоже был его учителем. То есть он учился у прекрасных профессоров. Но, с другой стороны, это был все-таки вот этот определенно идеологически настроен советский университет, советское преподавание. И он там, при всем том, что его диссертация звучит достаточно критично по отношению, например, к Карамзину, он дает возможность еще тогда, в те годы, дает возможность своим ученикам и своим коллегам разобраться гораздо более комплексно с той культурой, которая была. Ведь он, по сути дела, благодаря Лотману, например, воскрес интерес к Карамзину. До этого считалось, что Карамзин у нас это такой монархист, который вот-вот-вот сидит, потворствует тому, который, так сказать, тому направлению, которое вред декабризму было как бы направлено против декабризма. Нет, он говорит, что Карамзин гораздо более внимательно прислушивался к французской революции, что у него есть разные замечания по этому поводу, что в нем есть большой элемент республиканства и так далее. Дальше. Тоже мы с вами об этом говорили в наших программах по заговору классиков. Значит, Шишков, да, Шишков, который, значит, у нас всегда считается очень консервативным, и с другой стороны, Арзамас, где Пушкин, они, значит, гораздо более либеральны. Что получается? Получается, что Пушкин гораздо плотнее был связан с Расиным, например, с эстетикой Расина и так далее, то есть с классицизмом, чем Шишков, который в какой-то степени, благодаря какому-то такому сопротивлению новой литературы, превращался больше в романтика. Понимаете, то есть это делает Лотман таким образом, что ты начинаешь понимать, что вот эти основы, на которых держится наше представление, допустим, в борьбе архаистов-новаторов, о чем потом и естественно совершенно писал Тынянов, она как раз вот действительно была гораздо более комплексная, более сложная. То есть, что мне нравится? У него в основе его произведений лежит понятие, как у Достоевского, живой жизни. Вот я беру живую жизнь, вот культура, вот искусство, это и борьба с энтропией, и одновременно это еще радость, просто игровая радость. Мы играем, и читая, мы играем, мы переживаем. То есть это, ну, в общем, условно говоря, это тот же футбол, где, значит, разные противники загоняют друг другу голы к радости зрителей.
Напомню, сегодня мы говорим о Юрии Михайловиче Лотмане, выдающемся ученом, труды которого мы и по сей день читаем с большим удовольствием. Виктор, мы действительно привыкли к тому, что Лотман совершенно иначе открыл для нас Пушкина, его произведения. Мы сказали уже о том, что он иначе интерпретировал и Карамзина, и Шишкова только что вы упомянули. А кого еще из писателей мы можем назвать, отношение к которым, понимание которых он, в общем, изменил? Радищев ведь тоже был в этом списке, правильно я понимаю?
Радищев был тоже героем его диссертации. В общем, она была...
Произведение, вы правильно сказали, потому что это прям не научные труды, а целые произведения.
Да, 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 это настоящее произведение. Причем там по-советски было как-то выстроено так, что Радищев в борьбе с идеологией Карамзина, но на самом деле и тогда-то было открытие Карамзина, да и Радищев предстал перед нами, в общем, человеком не просто проехавшим из Петербурга в Москву, но имеющим большой запас философских знаний и так далее, и так далее. Человек просвещенный, человек просвещения. Это Радищев. Вы совершенно не правы. Но, с другой стороны, для него, вот как бы, что его больше всего грело, это литература первой трети XIX века. То есть там он просто, знаете, как дома был. Вот. И где и Пушкин. Но одновременно там же был, уже возникает Лермонтов. Там и возникает и естественно, Грибоедов. Там, естественно, появляется юноша Веневитинов, да, который, безусловно, был бы, наверное, один из величайших поэтов России, если бы не простудился, не умер 22 года. Ну и так далее, и так далее. То есть, понимаете, он как бы создает среду, питательную среду русской культуры первой трети XIX века, прежде всего, показывая нам вообще мощь российского восприятия жизни и творчества. Я вообще просто преклоняюсь перед ним. А сколько у него учеников? Сколько учеников у него возникло в связи с его...
А вот давайте об этом тоже поговорим. Кто из последователей известных? Кого мы знаем, например?
Ну вот, например, Борис Егоров, который, кстати говоря, написал хорошую книгу о Добролюбове, который написал и замечательные воспоминания о Лотмане. Вот это из тех людей, которые каким-то образом действительно несут и продолжают нести лотманские идеи. Но вообще их просто, ну, вы знаете, их просто перечислять, это вообще про свои имена можно сказать 1, 2, 3, 100, 200 и так далее. Они существуют в разных странах, существуют в разных измерениях, потому что, посмотрите, ведь он занимался не только литературой. Вы сами говорили о том, что в музыкальном тоже училище.
Да, да, да.
Он занимался музыкой, и это у него есть. Он очень много уделял время кино. В кино он решал как раз проблемы семиотики, что такое знак, что такое единица кинопроизведения. Ну, он, естественно, называл это кадром, но он рассматривал этот кадр тоже как понятие, связанное с семиотикой, связанная с его структурализмом. И вот что интересно, ведь он же, при всем том, что он, конечно, ученик и Гуховского, и Тынянова, и Шкловского, и все прочее, он поразительно самостоятельный. То есть это не то, что, знаете, где-то услышал и записал и стал развиваться. Он сам как бы на своем собственном месте решает вопросы с самого начала. И всегда все это удивительно. И при этом еще, посмотрите, все, кто о нем писал, говорят о том, что он был очень оригинальным человеком. Он одевался оригинально. У него была такая копна волос.
Да, да, да.
Ну и мы еще забыли сказать...
Ну, да, и сама внешность очень... его как будто не из 20 века, надо сказать,
да?
А
и
из
вот
19-го.
Самого... Да, он такой, знаете, немножко как-то разночинец, ну, я так условно говорю, который вот просто пришел и посмотрел на эту дворянскую культуру, чем-то заинтересовался, но при этом остался совершенно свободным. Но мы еще, конечно, должны сказать, что он прошел через Великую Отечественную войну, был награжден орденами и медалями, был гвардии сержант, между прочим, но прошел успешно, но все-таки был контужен однажды, и довольно сильная контузия. Вот этот образ ученого, который как бы продолжает подвиг, свой собственный подвиг освобождения страны, это, конечно, тоже поразительное явление. И в этом смысле я хочу сказать, что его жизнь и его творчество очень близки друг к другу, очень между собой связаны.
Виктор, достаточно, может быть, на первый взгляд, достаточно сложная вот его какая-то концепция, семиотика и так далее. Для человека несведущего, например, это такие сложные научные слова. Давайте попробуем объяснить в нескольких словах, в чем же суть его подхода, почему по сей день мы этот подход используем даже в самых разных областях. Что это изменило вот в нашем сегодняшнем понимании культуры?
Каждое явление имеет свою базу и имеет свою матрицу. Матрица – это основание культурного высказывания, культурного нарратива. То есть ты берешь знак, с одной стороны – это слово, но с другой стороны – это еще и коммуникация. То есть это слово, поставленное в поток, которое идет. Вот. И вот эти комбинации, как слово или кадр, если мы берем в кино музыкальная фраза, как она начинает развиваться, это значит поиски именно основ культуры. Что такое культура? Борьба с энтропией. Но как она борется с энтропией? Благодаря тому, что возникают разнообразные знаки. Да? Разнообразные знаки дают пространство нам для воображения и дают пространство нам для понимания, как это строится. Я не всегда, честно говоря, согласен здесь с Юрием Михайловичем, потому что, опять-таки, как, если мы ставим, как у Хенбаума, как сделана шинель, но не сделана она. То есть это же не только знаки, это все-таки должно быть какая-то интуиция, еще которая, что называется, вне знаков. Это какая-то метафизика творчества. Здесь есть, конечно, начинаю критиковать, но так аккуратненько. Здесь есть, конечно, элементы позитивизма, которые волей-неволей есть в структурализме. Но, тем не менее, если разобраться уже не как сделано, что сделано, потому что как сделано, тут трудно разобраться. Там есть, что называется, божественное тоже явление. А вот потом сказать, а как же тут? И тут ты понимаешь, что там Андрей Белый разбирает мастерство Гоголя. И тоже говорит, получилось вот так, так и так. Лотман разбирает в основном Пушкина. Согласен. Но все-таки вот этот элемент, вот эта вот гениальность, которая спускается на творчество Пушкина, он в знаковую систему и структурализм не очень связывается. Потому что знаками можно играть, как в шахматы, но тем не менее, все-таки шахматы сама по себе игра не придумана знаками, а придумана каким-то поразительным мастерством, вообще просто, которое невозможно даже оценить. То же самое здесь, в гораздо большем масштабе. Но когда ты студент, когда ты приходишь и изучаешь литературу, кино, изучаешь музыку, как вы, то тогда ты понимаешь, что это тот самый язык, на котором можно говорить, когда ты рассказываешь о явлениях культуры. Вот это, в этом его гениальность. Он нашел этот язык, он дал возможность нам гораздо более глубоко проникнуть в сущность явлений.
Ну, а если перед вами, например, стоит человек, который не знает ни одной книги Лотмана, не видел ни одной его программы, ну, уже мы попытались объяснить, в общем, в чем суть как бы его подхода, да, об этом поговорили. Вот все-таки с чего начинать изучение, с каких его трудов, или, может быть, действительно, в первую очередь найти его телевизионные старые программы и посмотреть их?
Ну, вот эта вот беседа о культуре – это замечательная вещь, которая действительно такая матрица лотманских размышлений. Коммуникации в культуре, о загадках культуры, о парадоксах культуры и так далее. Но вы знаете, мне кажется, что лучше всего, поскольку мы все, в общем, люди, мы все пушкинисты, Аня, все мы, в общем-то,
да,
с
да,
детства,
в душе
мы все, мы, да, то, конечно, заглянуть в комментарии Евгения Онегина, вообще поговорить о Пушкине, поговорить о «Пиковой даме» и все такое прочее, и это не только наша радость, но это еще наша обязанность, просто узнать больше о нашей собственной культуре. И поэтому здесь я бы советовал все-таки Лотман и Пушкин. Пушкин и Лотман. И вот эта связка, она поразительная, и она простоит по огромное количество времени. Она практически бессмертна.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Напомню, что сегодня мы говорили о Юрии Михайловиче Лотмане, столетие которого мы отметили. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!